Мадрид. Пули щелкали над нашими головами, ударяясь о залитую лунным светом стену, вдоль которой мы шли. Те, что летели низко, отскакивали от насыпи с левой стороны дороги. Мы с моим спутником-лейтенантом не обращали внимания на эти сухие щелчки, и в километре от линии фронта, охватывавшей нас подковы, чувствовали себя на белой сельской дороге в полнейшей безопасности. Мы могли петь, смеяться, чиркать спичками, никому до нас не было дела. Мы были точно крестьяне, бредущие на соседний рынок. Там, в тысячи метров отсюда, нам волей-неволей пришлось бы стать пешками на черной шахматной доске войны. Но здесь, вне игры, забытые всеми, мы напоминали школьников, которые удрали с уроков. И пули тоже. Шальные пули, брызги далеких сражений. Те, что свистели здесь, там упустили свою добычу. Они не впивались в бруствер, не пробивали человеческую грудь. Их выпустили ввысь, в пространство, и они сбежали с поля боя. Вся ночь была пронизана их несуразными параболами. Родившись, они жили 3 секунды свободного полета и погибали. Одни звякали о камень, другие, пролетая в вышине, полосовали звезды длинными ударами бича, и лишь отскакивавшие рикошетом странно звенели, будто на одном месте, как пчелы, опасные на миг, ядовитые, но недолговечные. Насыпь слева от нас кончилась, и мой спутник спросил: «Ну как, спустимся в ход сообщения? А то, пожалуй, пойдем по дороге. Сейчас ведь темно». Я уловил скрытую за его вопросом лукавую усмешку. Я ведь хотел узнать, что такое война. Вот он и предлагал мне ее отведать. Разумеется, пули, отскакивающие рикошетом и жужжавшие, словно пчелы, садящиеся на цветок, внушали к себе почтение. В их музыке чудилось какое-то намерение. Мне казалось, что тело мое намагничено и притягивает их к себе. Но в то же время я полагался на благоразумие товарища. Он хочет меня припугнуть, но ведь жить-то ему не надоело. Раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот колдовской дождь, значит, прогулка не слишком опасна. Ему лучше знать. Конечно, пойдем по дороге. В такую погоду, безусловно, я предпочел бы ход сообщения, но сохранил свое мнение про себя. Мне были знакомы подобные шутки. В былые времена в Кап-Джубе я и сам забавлялся таким образом. Опасная зона начиналась там в 20 метрах от форта. И вот когда ко мне являлся какой-нибудь заносчивый инспектор, не слишком знакомый с пустыней, я уводил его прямо в пески. Рассказывая по пути о делах аэродрома, я ждал его робкого замечания, которое заранее вознаграждало меня за все взыскания по службе. Уже поздненько. Не вернуться ли нам назад? Вот тут-то я и получал неограниченную власть над моим инспектором. Теперь он был у меня в руках. Мы находились уже довольно далеко от форта, и он ни за что не отважился бы возвращаться один. Вот я целый час таскал его за собой, словно покорного раба, выдумывая для этого самые невероятные предлоги. А так как жаловался он, разумеется, только на усталость, я любезно предлагал ему посидеть и подождать, пока я вернусь, и прихвачу его с собой. Он делал вид, что колеблется, окидывал взглядом коварные пески и говорил, как ни в чем не бывало: «Вообще-то я не прочь еще пройтись». Тут я получал полное удовлетворение и, удаляясь широким шагом от спасительного убежища, начинал рассказывать ему о свирепых нравах кочевых племен. Этой ночью я сам оказался в роли поневоле гуляющего инспектора, однако я предпочел ежесекундно прятать голову в плечи, чем затевать уклончивый, хотя и прозрачный разговор о преимуществах хода сообщения. Нам все же пришлось нырнуть в эту щель, прорытую в земле, хотя ни одному из нас не удалось одержать верх над другим. Но дело принимало серьезный оборот, и наша игра вдруг показалась нам ребячеством. Не потому, что нас могло скосить пулеметной очередью или осветить прожектором, нет. Просто в воздухе пронеслось какое-то дуновение, послышалось какое-то бульканье, которое никакого отношения к нам не имело. «Ага, это по Мадриду», — сказал лейтенант. Ход сообщения взбирается на вершину холма недалеко от Карабанчели. Земляная насыпь со стороны Мадрида местами осыпалась, и сквозь одну из брешей нам открылся белый, удивительно белый город, освещенный полной луной. Менее 2 километров отделяло нас от его высоких зданий, над которыми возвышается телефоник. Мадрид спит, вернее, притворяется спящим. Ни одной светящейся точки, ни единого звука. Зловещий грохот доносится теперь через каждые 2 минуты и тонет в мертвом безмолвии. Он не порождает в городе ни шума, ни суеты, всякий раз он исчезает бесследно, словно камень в воде. Внезапно на месте Мадрида передо мной возникает лицо. Бледное лицо с закрытыми глазами. Суровое и упрямое лицо девы, с покорностью принимающей один удар за другим. И опять над нашими головами раздается знакомое бульканье, словно где-то там в звездах откупорили бутылку. Секунда, 2, 5. Невольно подаюсь назад. Мне кажется, что стреляют прямо в меня, и трах, будто рушится весь город. Но Мадрид по-прежнему стоит перед моими глазами. Ничто не изменилось, не исказилось, не дрогнула ни одна черта. Каменное лицо остается невозмутимым. «По Мадриду», — машинально повторяет мой спутник. «Он учит меня разбираться в этом шелесте под звездами, следить за этими акулами, ныряющими за добычей». «Нет», — теперь отвечает наша батарея. «А вот это они, но в другом месте. А это...» «Это по Мадриду. Разрывов, которые запаздывают, ждешь бесконечно. Чего только тут не перечувствуешь. Огромное давление все возрастает, возрастает. Скорее бы взорвался этот котел. Конечно, кто-то сейчас умрет, но ведь для кого-то наступит избавление. 800 000 жителей, исключая дюжину жертв, получат отсрочку, а между бульканьем и разрывом все 800 000 находятся под угрозой смерти. Каждый выпущенный снаряд грозит всему городу, и я чувствую, как весь он сжался в комок, напряг свои силы. Я как бы вижу всех этих беззащитных мужчин, женщин, детей, над которыми недвижная дева распростерла свой каменный плащ. Снова слышится омерзительный звук, к горлу подступает тошнота, и сам не свой я невнятно бормочу. «Мадрид! Бомбят Мадрид!» А мой спутник откликается эхом, считая разрывы. «По Мадриду 16». Я выбрался из хода сообщения. Лежу ничком на насыпи и смотрю. Новый образ стирает прежний. Мадрид со своими трубами, башнями, иллюминаторами похож на корабль в открытом море. Белый Мадрид на черных волнах ночи. Город прочнее человека. Мадрид нагружен эмигрантами, он перебрасывает их с одного берега жизни на другой. Он везет поколения, он медленно плывет через века. От чердаков до подвалов его заполнили мужчины, женщины, дети, и они ждут. Одни безропотно, другие дрожат от страха, запертые на каменном корабле. Враг торпедирует судно, везущее женщин и детей. Мадрид хотят потопить, как корабль. И сейчас мне плевать на все правила игры в войну. Плевать на оправдания, на причины. Я вслушиваюсь. Я научился узнавать среди других шумов глухой кашель батарей, харкающих на Мадрид. Я научился прослеживать путь этого бульканья под звездами. Он проходит где-то близ созвездия Стрельца. Я научился медленно отсчитывать секунды, и я вслушиваюсь. Молния испепелила дерево, покачнулся собор... Умер несчастный ребенок. Сегодня днем обстрел застал меня в самом городе. Понадобился чудовищный удар грома, чтобы вырвать с корнем одну единственную человеческую жизнь. Прохожие стряхивали с себя осыпавшуюся штукатурку, куда-то бежали, рассеивался легкий дымок, а чудом уцелевший жених, еще секунду назад сжимавший тронутую загаром руку невесты, нашел свою любимую на земле, обращенную в кровавый ком, в месиво из мяса и тряпок. Он опустился на колени и, еще не сознавая происшедшего, тихо качал головой, будто хотел сказать, как странно. В этом распластанном перед ним чудовище он не узнавал ни единой черты своей подруги. Волна отчаяния поднималась в нем с жестокой медлительностью и захлестывала его. Пораженный прежде всего этой подменой, он еще несколько мгновений искал глазами ее легкие очертания, словно они-то уж во всяком случае должны были уцелеть. Но ему осталось лишь кровавое месиво. А легкая позолота, составлявшая неповторимый облик возлюбленной, растаяла. И пока в горле несчастного рождался крик, которому что-то мешало вырваться наружу, он успел осознать, что любил вовсе не эти губы, а их движение, их улыбку, не эти глаза, а их взгляд, не эту грудь, а ее легкое колыхание, подобное морской зыби. Он успел осознать, наконец, причину той тревоги, которую, быть может, внушала ему любовь. Не стремился ли он к недостижимому? Обнимают ведь не тело, а нежный пушок, некий свет, бесплотного ангела, легкую оболочку. И сейчас мне плевать на все правила игры в войну, на закон об ответных мерах. Кто все это затеял? На каждый ответ всегда найдется возражение, и самое первое убийство сокрыто во тьме веков. Больше, чем когда бы то ни было, я не доверяю логике. Если школьный учитель доказывает мне, что огонь не обжигает тела, я протягиваю руку к огню и безо всякой логики узнаю, что в его рассуждениях есть какой-то изъян. Я своими глазами видел девочку, с которой сорвали ее светлые одежды. Так неужели же я уверую в справедливость ответных мер? Не могу я понять и того, какой смысл имеет подобный обстрел с чисто военной точки зрения. Я видел домашних хозяек с развороченными внутренностями, видел обезображенных детей, видел старую торговку-разносчицу, которая стирала брызги мозга со своих сокровищ. Я видел, как на улицу вышла консьержка с ведром воды и окатила тротуар, чтобы очистить его от следов крови, но я так и не могу постичь, какую роль призвано играть на войне это случайное уничтожение мирных жителей. Деморализующую? Но ведь обстрел приводит к обратному результату. Ведь с каждым снарядом что-то в Мадриде становится прочнее. Те, что колебались, принимают решение. Убитый ребенок, если это ваш ребенок, сразу перетягивает чашу весов. Мне показалось, что обстрел не разобщает, а напротив сплачивает людей. Ужас заставляет их сжимать кулаки, и они объединяются в общем ужасе. Мы с лейтенантом взбираемся на насыпь. Перед нами Мадрид. Лицо или корабль, он безответно принимает удары. Но так уж устроены люди. Испытания постепенно укрепляют их мужество. Потому и воодушевился мой спутник. Он чувствует, как крепнет воля города. Он тяжело дышит, упершись кулаками в бедра. Ему уже не жаль ни женщин, ни детей. Это будет 60. Удар звенит по наковальне, гигантский кузнец выковывает Мадрид. Продолжаем путь к передовой у Карабанчели. На фронте, охватывающем нас полукругом, слышна отдаленная перестрелка, бессвязная и всеобщая, как шуршание уносимой и вновь прибиваемой морем гальки. Временами стрельба, как зараза, охватывает все 20 километров фронта, она распространяется, словно пламя рудничного газа, затем все успокаивается, стихает, уходит в себя. Иногда наступают мгновения такой глубокой тишины, что кажется, будто в ней умерла война. Все разом как бы излечиваются от ненависти. Полминуты такого затишья, и лицо мира уже изменилось. Уже не нужно наносить ответные удары, ждать сопротивления, раскрывать заговоры. Какой прекрасный случай навсегда прекратить стрельбу. Пусть тот, кто отныне выстрелит первым, примет на себя всю ответственность за войну. Для того, чтобы спасти мир, достаточно заметить эту тишину. Она ведь беззлобна, как пастух. Она так надеется, что ее услышат. Но прежде чем каждый успевает эту тишину распознать, где-то уже щелкают ружейные выстрелы. Где-то из-под горячего еще пепла выбивается язычок пламени. Где-то движение пальца одного единственного убийцы, который ни за что не несет ответственности, снова воскрешает войну. И я думаю о тишине, наступающей после взрыва, то ли мины, то ли снаряда. Нас окутывает известковая пыль. Я даже подскакиваю, но по крестьянской походке, идущего впереди лейтенанта, вижу, что он и внимания не обращает на такие пустяки. Привычка, презрение к смерти, покорность. Постепенно я сам пойму, что военная храбрость служит своего рода панцирем. Человек заставляет молчать воображение. Все, что происходит не ближе 10 метров от него, он отметает в иной мир. Но я еще поворачиваю голову в ту сторону, откуда доносится гром, и стараюсь понять смысл каждого звука. На переднем крае этот безлюдный мир уже населен. Кое-где вспыхивает огонек сигареты, луч карманного фонарика. Теперь мы вслепую пробираемся между домиками карабанчеля, их прорезают траншеи. Идем, не замечая этого, узкой улочкой, только она отделяет нас от противника. Ходы сообщения ныряют в подвалы, здесь спят, бодрствуют, отсюда стреляют через отдушины, и здесь внизу мы окунаемся в странную подводную жизнь. Я оказываюсь среди неведомых обитателей морского дна. Время от времени мой проводник тихонько отстраняет рукой немую тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Бойница заткнута тряпкой. Вытаскиваю ее и всматриваюсь. Вижу только стену напротив и странный лунный свет, словно проникающий сквозь воду. Когда я снова затыкаю отверстие, мне кажется, будто этой тряпкой я стираю растекшийся лучик луны. Распространяется новость, которая тотчас доходит и до меня. Перед рассветом назначена атака. Ее цель — отбить 30 домиков карабанчеля, 30 бетонных крепостей и сотни тысяч. За неимением артиллерии придется взрывать стены гранатами и занимать эти разоренные гнезда одно за другим. Мне представляются рыбы, которых ловят стальной острогой, шаря ею в подводных норах. Я ощущаю легкую дурноту, глядя на этих людей, которые, вдохнув вскоре свежего воздуха, нырнут в синюю ночь и, если им удастся достигнуть противоположной стены, попадут под скалой в объятия смерти. А сколько из них, не пройдя и этих 15 шагов, рухнет, потонет в лунном свете? Но ничто не изменилось в их лицах. Они ждали этого часа. Ведь они добровольцы, отказавшиеся от своих надежд, от личной свободы и влившиеся в могучий поток. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю. Страх начался легким возбуждением. Усилилась беспричинная стрельба. Противника боялись, как будто, узнав об атаке, он должен был приготовить бог знает какую отчаянную вылазку. Его искали во тьме. Страх внушала сама жертва. Боялись той вспышки безумия, на которую способна жертва, когда топор палача касается ее затылка. Когда-то мне приходилось видеть опьяненных ужасом маленьких хищников, затаившихся в своей норе. Они готовы мертвой хваткой вцепиться вам в горло. Здесь искали немого врага, сбежавшего на свободу безумца, замышляющего преступления, и стреляли более всего по тишине. Этим способом хотели принудить его к открытому сопротивлению. Боятся-то ведь призраков, а не людей. Но отвечал по-прежнему призрак. И теперь в этом глубоком трюме мы слышали, как трещит наш корабль. Где-то медленно расходятся какие-то швы. В трещины сочится луна. Люди противятся этому вторжению призраков. Луны, ночи, море. Время от времени врывается буря, и нас сотрясают удары тарана. Там снаружи пули просто не дают вздохнуть, Они буквально заперли нас в нашем убежище, но снаряды и мины, разрывы которых становятся чаще, каждый раз заставляют нас содрогнуться, как внезапные покушения, как нож, вонзаемый в сердце невидимым убийцей. Кто-то бормочет. Ручаюсь, они атакуют первыми. Но вот взрывная волна окатила нас с головы до ног. Люди вздрогнули, но не шелохнулись. Мне бы очень хотелось понять причину их сплоченности, их стойкость. Завтра я спрошу об этом моего соседа, сержанта, если он уцелеет в атаке. Я скажу ему: «Сержант, почему ты согласен умереть?» Они недвижны, только вздрагивают под ударами топора. Человека подрубают медленно, словно дерево. Оно еще стоит, но удар следует за ударом. И вот я чувствую, как затрепетали во тьме все его ветви. Пулеметы выбрасывают теперь потоки искр. Ружейная стрельба ожесточается. Это уже безотчетная хаотическая стрельба. Что-то трещит вдоль траншей. Я вижу, как вибрирует ближайший ко мне пулемет. В 30 сантиметрах над черной землей коса его губит все живое. На уровне 30 сантиметров от черной поверхности земли жизнь невозможна. И все же что-то надвигается. Ведь ярость эта обращена против призрака, а он не поддается заклинаниям. Атакуют они или нет? Все это похоже на наваждение. Я ничего не заметил сквозь бойницу. Клянусь, ничего, кроме одной звезды. А пулеметчик дает очередь за очередью. И когда строчит пулемет, звезда дрожит, словно отражение в воде. Ночь порождает призраки, люди воюют со звездами, а наблюдатель медленно поднимает руку. Вот сейчас, сейчас. И вдруг все разом как бы взрывается. Мысли в моей голове проносятся быстрее. Я думаю то же, что и другие. Я не хочу, чтобы ночь взвалила мне на плечи убийцу, прыгнувшего в траншею. Не хочу услышать рядом с собой крик зверя. Не хочу, чтобы сегодня меня подобрали и унесли в огромный каменный мавзолей. О, если бы у меня была винтовка! Берегись, я бью вслепую, берегись! Худо будет тому, кто приблизится. Я сливаюсь с этим пулеметчиком. Вместе с ним я рассекаю воздух очередями, словно клинком. Берегись! Я вовсе не хочу убивать людей. Я хочу убить ночь, войну, ужас, порожденный кошмаром, и надвигающийся на меня бледный призрак. Так вот, что такое паника. Мы у капитана. Сержант докладывает обстановку. Тревога оказалась ложной, но противник, видимо, что-то почуял. Не отменяется ли атака? Капитан пожимает плечами. Ведь и он только исполняет приказы. И он придвигает нам 2 рюмки коньяка. «Мы с тобой пойдем первыми», — говорит он сержанту. «Пей и ложись спать». Сержант лег. Мне освобождают место, и мы, человек 12, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу. Свет здесь яркий, и я щурюсь. Пью сладковатый приторный коньяк. У него печальный вкус рассвета. Почти не понимая, что происходит вокруг, допиваю коньяк и закрываю глаза. В сознании возникают домики карабанчеля цвета морской воды. Справа от меня рассказывают анекдот, в котором я едва улавливаю одно слово из 3. Слева играют в шахматы. Где я? Появляется какой-то солдат. Он сильно под хмельком. Он покачивается на ногах в этом уже призрачном мире, поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно, скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В нем встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку. В глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости, и уже скоро идти в атаку. И меня поражает эта атмосфера предрассветного бдения. Я узнаю время по обросшим за ночь лицам, а снаружи с удвоенной силой грохочет морской прибой. Скоро эти люди омоются. Пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще до последней минуты разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть сколько можно длится жизнь. Но на этажерке возвышается будильник, точно владыка на престоле. Его завели, чтобы он подал сигнал. И я один украдкой поглядываю на него. Как им удается не слышать его тиканье? Ведь стучит он оглушительно. И все-таки будильник прозвенит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи. Когда человеку предстоит встреча со смертью, он почему-то всегда машинально уступает желанию расправить плечи. И вот, расправив плечи, они затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору к бледному прямоугольнику неба и скажут какие-нибудь самые простые слова «Какая луна?» или «Как тепло?» и устремятся к звездам. Едва только телефон отменил атаку, в которой все они могли погибнуть, штурмуя бетонную стену, едва только люди почувствовали себя в безопасности, едва к ним вернулась уверенность в том, что они еще целый день могут топтать своими грубыми сапогами нашу старую добрую планету, едва только им вернули мир, все они начинают жаловаться. Жалоб тысячи. Мы что, бабы? Воюем мы или валяем дурака? Тысячи язвительных упреков по адресу штабных. Они, видите ли, отказываются от лобового удара. Им, верно, плевать на то, что Мадрид все время под обстрелом, что каждый день снаряды уничтожают детей. Иначе они не отменяли бы атаку как раз в тот момент, когда люди готовы были спихнуть с гор, разгромить эти батареи, чтобы спасти несчастных, которые приносятся в жертву пушкам. Но я хорошо помню, что речь шла всего лишь о захвате трех десятков бетонированных минометных и пулеметных точек. Так что даже если бы свершилось чудо, этой горсточке людей удалось бы продвинуться в лучшем случае на каких-то 80 метров, и из всех мадридских детей спасти лишь тех, кто, сбежав с уроков, имеет обыкновение шляться на окраине в радиусе последних 80 метров доступных обстрелов. Мне кажется даже, да они и сами этого не скрывали, что никому из них не улыбалась перспектива окунуться в лунный свет, так что они должны были просто радоваться тому, что могут еще бушевать в волю, пропустив в утешение и не без удовольствия несколько стаканчиков коньяку, вкус которого теперь после телефонного звонка странным образом изменился. Но их сетования отнюдь не показались мне смешным бахвальством, ибо я знал, что они на самом деле готовы были этой ночью умереть без громких слов, и знал я еще кое-что, о чем мне хотелось бы рассказать. Я ведь и сам чувствую в себе подобное противоречие и совсем не стыжусь его. Разумеется, я простой зритель, подвергавший себя опасности совсем по другим причинам, еще более, чем они, мечтал этой ночью о том, чтобы потопление корабля, на котором я оказался, было отменено. Однако теперь, когда мне нечего бояться, когда впереди долгий день с его обетованными радостями, я тоже смутно сожалею о чем-то, что было связано с этой катастрофой. Лучится день. Я освежаюсь ледяной водой из колодца. В 40 метрах от противника, под перекрытием, пробитым полуночным снарядом, в кружках дымится кофе. Утром наступает передышка, и, умывшись, здесь собираются живые, чтобы прожить этот день сообща, чтобы разделить белый хлеб, сигареты и улыбки. Один за другим капитан, сержант Р, лейтенант, они поудобнее располагаются у стола перед богатствами, которые послушно были отвергнуты ими в час отречения и которые теперь снова обрели всю свою ценность. И вот уже раздаются возгласы «Салют, амиго!» и они хлопают друг друга по плечу. Я наслаждаюсь ласковым ледяным ветром и солнцем, золотящим нас сквозь лед. Я наслаждаюсь воздухом горных вершин, и мне кажется, что здесь я по-настоящему счастлив. Я наслаждаюсь весельем этих людей, которые, сидя в одних рубахах, подкрепляют себя едой, чтобы, встав из-за стола, начать переделку мира. Где-то лопается созревший стручок. Шальная пуля время от времени щелкает о камень. Да, это бродит смерть, но смерть праздная, чуждая злых намерений. Это не ее час. Под бревенчатым настилом люди празднуют жизнь. Капитан делит хлеб, и если однажды мне довелось познать, насколько он бывает необходим, то здесь я впервые открываю для себя, с каким достоинством можно его вкушать. Я видел, как разгружали машины с продуктами для голодающих детей, и это было волнующее зрелище. Но я до сих пор даже не подозревал, каким серьезным событием может стать завтрак. Весь отряд выбрался из глубины мрака, и капитан ломает этот белый хлеб, плотный пшеничный хлеб Испании, и каждый, протянув руку, получает толстый скулак, душистый ломоть, который притворится в жизнь. Ибо все они выбрались из глубин мрака. И я разглядываю этих людей, начинающих сейчас новую жизнь. Особенно внимательно смотрю я на сержанта Р., того, которому предстояло выйти первым, и который перед атакой прилег поспать. Я видел его пробуждение, пробуждение человека, приговоренного к смерти. Сержант Р. знал, что он первым бросится навстречу пулемету, чтобы протанцевать в лунном свете танец всего из 15 па, от которого умирают. Траншеи Карабанчели вьются среди маленьких домиков рабочего поселка. В них сохранилась мебель, и сержант Р., растянувшись на железной койке, уснул, не раздеваясь, в нескольких шагах от противника. Когда мы зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, когда мы выхватили из мрака это погребальное ложе, то увидели сперва только башмаки, огромные с подковами, подбитые гвоздями башмаки путевого обходчика или ассенизатора. В них была заключена вся нищета мира, потому что в таких башмаках невозможно легко и счастливо шагать по жизни, а приходится брать ее приступом, как докеру, для которого вся жизнь — разгрузка корабля. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы. И все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением. Подсумки, револьвер, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы. Там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жернов. «Эй, сержант!» Послышался вздох, тяжелый, как волна. Потом он медленно, словно глыба, повернулся к нам, и я увидел спящее, но печальное лицо. Глаза его были закрыты, а губы, сквозь которые прорывалось тяжелое дыхание, остались приоткрытыми, словно губы утопленника. Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение. Этот человек карабкался из морских глубин. Он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать, и упрямо отворачивается от скотобойни. «Эй, сержант!» Его опять вызвали из морских глубин. Он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего. Теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будет наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказании урок. Ему снились каникулы. Он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми. Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым. Но колокольчик все звенит и звенит, и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом. Оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающей смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка. Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу. Отягощенный ремнями, револьвером, под сумками, тремя гранатами, рядом с которыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас. «Да, пора!» И он протянул руку за карабином. «Атаку отменили!» «Сержант Р., я свидетельствую, мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна, словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы в самом деле даровали его тебе в последний момент, потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое любопытство. Я посмотрел на тебя, и я никогда не забуду твое лицо, трогательное, некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит: «Ну что ж, тем лучше». Опять качает головой и добавляет: «Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады 2-3, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм». «Сержант, сержант, как ты распорядишься дарованной тебе жизнью? Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания, и все же ты готов этой ночью вместе с товарищами снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать. Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова? Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есть ли у тебя слова, чтобы выразить всю сущность, у тебя такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы. В сущности, почему ты сюда пошел? В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. Счетовод где-то в Барселоне, не интересуясь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену. Все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа — все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей. Он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: «Пошли, пошли». И вы пошли. Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя. Передо мной возникает образ. Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей, что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины, ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. И утка мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает. Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины он не знает. Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей. Как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства прежде всего и требует объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? Что же ты понял, сержант, когда твой мир был нарушен? Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос — жертвенностью, поэзией или приключением, он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухими к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это нечеловеческая жизнь, и ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал, ты должен выленить, ты должен распахнуть крылья. Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса. И вот она хлопает крыльями. Что ей зерно? Что ей червяки? Она хочет стать дикой уткой. Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргассово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни. Они ищут реку, ведущую к бездне. Так же и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству. И на вопрос «пойдем?» ты отвечаешь «пойдем», и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе. Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе, что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались. Чего они лишились? Что они открыли в себе и вынуждены теперь оплакивать? Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет? Что мне в том, надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено? Пусть даже они готовы были бежать. Они ведь не убежали. Они ведь согласны ближайшей же ночью начать все вновь. Случается, встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан, и океан становится слишком просторным для их полета, и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега, но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет. Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью, единственным твоим богатством. Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно. Медленно учишься, медленно создаешь свое творение. Слишком ранняя смерть равносильна грабежу. Чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго. Но внезапно, благодаря ночному испытанию, которое освободило тебя от всего лишнего, ты открыл в себе нового, доселе неведомого тебе человека. Ты узнал, что он велик, и теперь ты уже не сможешь его забыть. Но это же ты сам. У тебя внезапно возникает чувство, что твое жизненное призвание — ты осуществишь именно теперь, и что тебе не так уж необходимо будущее для накопления богатств, ибо распахнул крылья тот, кто не связан больше с приходящими благами, кто согласен умереть за всех людей, кто возвращается в нечто всеобщее. Великое дуновение коснулось его, и вот он свободен от оков, спавший в тебе властелин, человек». Ты равен творящему музыканту, физику, двигающему вперед познание, всем, кто прокладывает пути нашего освобождения. Теперь ты можешь рисковать жизнью. Что ты потеряешь при этом? Если ты был счастлив в Барселоне, ты вовсе не растрачиваешь попусту свое счастье. Ты достиг той высоты, где все любови обретают единый смысл. Если же ты страдал... Если ты был одинок, если тело твое не имело пристанища, любовь принимает тебя. Ночью голоса врагов перекликаются из траншей. В глубине блиндажа снаряжаются люди, готовясь идти в дозор. Лейтенант, сержант и три солдата. Один из них, тот, что натягивает шерстяную фуфайку, погода стоит холодная, возникает передо мной в темноте. Головы его еще не видать, руки запутались в рукавах, двигается он медленно и неуклюже, как медведь. Приглушенная брань, отросшая за ночь щетина, отдаленные взрывы — все вместе образует причудливую смесь сна, пробуждения и смерти. Медленные сборы странников, которые возьмут сейчас свои тяжелые посохи и снова отправятся в путь. Вышедшие из земли, вымазанные землей, эти люди с руками садовников созданы не для наслаждений. Женщины отвернулись бы от них. Но постепенно они отделяют себя от грязи и скоро всплывут к звездам. Под землей в этих глыбах окаменевшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час, точно так же снаряжаются другие люди и тоже натягивают такие же шерстяные фуфайки, пропитанные той же землей, и всплывают из той же земли, из какой они сделаны. Там, напротив, та же самая земля также пробуждается к сознанию через человека. Там, напротив тебя, медленно поднимается лейтенант, чтобы погибнуть от твоей руки, твой двойник. Как же и ты, отрекшийся от всего ради служения своей вере? Его вера — это твоя вера. Ибо разве можно идти на смерть во имя чего-то иного, кроме правды, справедливости и любви к людям? Их обманули, или же обманули тех, кто напротив, скажете вы. Но мне наплевать на политиканов, спекулянтов и кабинетных теоретиков любого из двух лагерей. Они дергают за веревочки, произносят громкие слова и полагают, будто и в самом деле руководят людьми. Они верят в наивность человека. Но если громкие слова прорастают, подобно семенам, пущенным по ветру, значит, на просторе ветров нашлась для них благодатная почва, готовая принести урожай. Пусть циник воображает, будто подмешивает в семена песок. Земля сумеет распознать зерно. Дозор снаряжен, и вот мы шагаем по полю. Под ногами трещит стерня, и в темноте мы то и дело спотыкаемся о камни. Я сопровождаю до самой границы этого мира тех, кому приказано спуститься в узкую долину, отделяющую нас от противника. Ширина ее 800 метров. С обеих сторон она простреливается артиллерией, и крестьяне ее покинули. Она пустынна, захлестнутая паводком войны, и на дне ее спит потонувшая деревня, населенная призраками, потому что остались здесь одни только собаки, которые днем рыщут в поисках добычи, а по ночам голодные воют от страха. Вот и сейчас, около 4 часов утра, вся деревня смертно воет на восходящую луну, белую, словно кость. «Вы должны разведать, нет ли там противника», — приказал командир. На той стороне, разумеется, озабочены тем же самым, и точно такой же дозор выслан нам навстречу. С нами шагает комиссар, имени которого я не помню, но я никогда не забуду его лица. «Ты их услышишь», — говорит он мне. «Когда выйдем на передний край, окликнем их, тех, кто на другой стороне долины». Иногда они отвечают. Этот человек стоит у меня перед глазами. Страдая ревматизмом, он тяжело опирается на узловатую палку. У него лицо старого сознательного рабочего. Он наверняка возвысился над политикой и партиями. Он поднялся над распрями убеждений. Жаль, что теперь мы уже не можем изложить нашу точку зрения противнику. И он идет дальше, как апостол, обремененный своим учением. А напротив, я это знаю, и вы это знаете, находится другой апостол, тоже один из верующих, одаренный своим учением. Он месит тяжелыми сапогами ту же самую грязь и тоже идет на это свидание, о котором и не ведает. Наконец мы подходим к земляной губе, нависшей над долиной, к последней террасе, к этому вопросительному оклику, который мы бросим противнику, словно вопрошая самих себя. Ночь высится, как собор, и какая тишина, и ни единого выстрела. Перемирие? О нет. Скорее, нечто похожее на ощущение чьего-то присутствия. Обе стороны прислушиваются к одному и тому же голосу. Братания? Тоже нет, если разуметь под этим ту особую усталость, которая вдруг расслабляет людей, заставляет их делиться последней сигаретой и растворяет в общем изнеможении. Попытайтесь шагнуть навстречу противнику. Быть может, это и братания, но пока еще на такой духовной высоте, что оно захватывает лишь часть души, которую невозможно выразить словами, и потому здесь внизу не избавляет нас от резни. У нас просто нет еще языка, чтобы высказать, что же нас объединяет. Мне кажется, я понимаю комиссара, шагающего рядом со мной. Откуда явился он с этим открытым взглядом, привыкшим следить за движением плуга? Вместе с крестьянами, среди которых он рос, он смотрел, как живет земля. Потом он ушел на завод и смотрел, как живут люди. Металлист. 20 лет я был металлистом. Никогда я не слыхал исповеди более возвышенной, чем исповедь этого человека. Я человек неотесанный. Трудно было все это понять. Инструменты, с ними обращаться куда легче. Их я знал хорошо, мог что угодно объяснить, чувствовал их. А вот когда захотел понять явления, идеи, жизнь, объяснить это другим, вы-то привыкли рассуждать. Вас с малолетства этому учили, и вы себе не представляете, до чего это трудно рассуждать. Но я старался, старался, и понемногу почувствовал, что башка начинает варить. Нет, ты не думай, будто я себя нахваливаю. Мне еще многого не хватает, я еще деревенщина, не научился обхождению, а ведь без этого нет человека. Слушая его, я вспомнил фронтовую школу, приютившуюся в каком-то укрытии, сложенном из камня, словно жилище первобытного человека. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака. Он осторожно разнимал его лепестки, приобщая своих заросших бородами учеников к тихим таинствам природы. И солдаты слушали его с наивной тревогой. Они так старались понять, эти уже старые, очерствевшие от жизненных тягот люди. Но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только выползаете из своего логова, нужно догонять человечество». И, тяжело ступая, они спешили вдогонку. Так присутствовал я при этом пробуждении сознания, подобном прорастанию зерна. Родившись из глины в доисторической ночи, оно постепенно поднялось до Декарта, Баха или Паскаля, до этих высочайших вершин. Каким волнующим было это стремление научиться мыслить, о котором рассказал комиссар. Это потребность возрастания. Так растет дерево. Именно в этом таинство жизни. Только она вбирает питательные соки из земли и возвышает свой росток вопреки закону притяжения. Какое воспоминание эта ночь, подобное собору, душа человека, раскрывающая свои стрельчатые своды и шпили. Враг, с которым мы сейчас начнем говорить, и мы, караван паломников, бредущих по черной, сохшей, усыпанной звездами земле. Мы безотчетно ищем новые Евангелия, возвышающие нас над нашими временными верованиями. Ведь из-за них проливается слишком много человеческой крови. Мы на пути к грозовому Синаю. Наконец мы у цели. Наталкиваемся на заспанного часового. Он дремал за невысокой каменной стеной. Да, в этом месте они иногда отвечают, а бывают и сами зовут, а другой раз не отвечают, как им вздумается. Словно боги. Первая линия траншей избивается в сотни метров позади нас, а эти низенькие стены, прикрывающие человека по пояс, сторожевые посты, не занятые днем. Они висят прямо над провалом. Кажется, будто, облокотившись о парапет, ты стоишь над пустотой и неведомым. Только я успел закурить, как чьи-то сильные руки пригнули меня к земле. Остальные тоже пригнулись. В тот же миг слышу свист 5-6 пуль, летящих, впрочем, слишком высоко, и потом снова тишина. Это просто напоминание о правилах приличия. Курить на виду у противника не принято. Еще 3 или 4 человека, закутанные в одеяло, часовые с соседних постов, присоединяются к нам. Там напротив проснулись. Они разговаривают. Тут хотят послушать. У них есть один, Антонио. Иногда он отвечает. Кликни его. Человек привстает, набирает в легкие воздуху, складывает ладони рупором и, что есть силы, медленно бросает в пространство. «Антонио!» Возглас ширится, растет, катится по долине. «Пригнись», — говорит мне сосед. Иногда они стреляют на крик. Мы затаились, прижавшись плечами к камню, и слушаем. Выстрелов нет. Ну, а ответа? Трудно сказать, все полно звуков. Ночь поет, словно морская раковина. «Эй, Антонио! Ты что?» И здоровенный парень, сорвав голос, переводит дух. «Ты что, спишь?» «Ты спишь», — повторяет эхо на другом берегу. «Ты спишь», — повторяет долина. «Ты спишь», — повторяет ночь. Этим заполнено все. И мы поднимаемся в порыве необыкновенного доверия. Не стреляют. И я представляю, как они там слушают нас, ждут, ловят человеческий голос. Вероятно, этот голос не возмущает их, раз они не нажимают на спусковой крючок. Да, они молчат, Но какое внимание, какую готовность выслушать, выражает эта тишина, если простая спичка может вызвать стрельбу? Как знать, какие невидимые зерна, унесенные нашими голосами, падают на просторы черной земли? Они жаждут наших слов, как мы жаждем их ответа. Но пока эта жажда обнаруживается лишь в готовности выслушать. Они по-прежнему держат палец на спусковом крючке, и я вспоминаю маленьких хищников, которых мы пытались приручить в пустыне. Они смотрели на нас, они нас слушали, они ждали, когда мы дадим им угощение, и все же стоило нам шевельнуться, и они бы вцепились нам в горло. Мы прячемся понадежнее и, подняв руки над стеной, чиркаем спичкой. Три пули срываются к короткой вспышке. О, это намагниченная спичка! Она означает: мы на войне, не забывайте об этом, но мы вас слушаем, наша суровость не мешает любви. Кто-то отталкивает здоровенного парня. Ты не умеешь. Дай-ка я попробую. Могучий крестьянин ставит свой карабин к камню, набирает воздуху и кричит: «Это я! Леон! Антонио!» И возглас улетает, охватывая пространство. Никогда я не слышал, чтобы голос звучал так просторно. В разделяющей нас черной бездне это словно отплытие корабля. 800 метров до противоположного берега, столько же обратно, 1600. Если они ответят, между вопросом и ответом пройдет 5 секунд. Каждый раз 5 секунд безмолвия, в котором жизнь будет висеть на волоске. Каждый раз это будет словно посольство в пути. Поэтому даже если они и ответят, мы не почувствуем непосредственной связи друг с другом. Между нами встанет инерция незримого мира, которую придется преодолевать. Вот голос отправлен в плавание, перенесен волнами, причалил к другому берегу. Секунда, две, мы похожи на потерпевших кораблекрушение, которые бросили в море бутылку. 3, 4 секунды, мы похожи на потерпевших кораблекрушение и не знаем, отзовутся спасители или нет. 5 секунд. О! Далекий голос умирает на нашем берегу. Фраза погибла в пути, от нее остался лишь непонятный возглас. Но я принимаю его как вспышку. Мы в непроглядной тьме, которая вдруг осветилась далеким окриком с лодки. Нас охватывает безотчетная радость. Мы открываем очевидность. Перед нами люди. Как это выразить? Будто образовалась невидимая щель. Вообразите дом ночью, все двери на замке, и вдруг в темноте на вас пахнуло сквозняком, одна легкая струйка, но вы ощутили присутствие человека. Вам когда-нибудь доводилось смотреть в пропасть? Мне вспоминается провал в Шезри, затерянная в лесу черная дыра шириной в 1-2 метра и глубиной 30 метров. Ерунда. Надо лечь животом на сосновые иглы и бросить в эту черную трещину камень. Отзвука нет. Проходит секунда, другая, третья, и спустя вечность доносится, наконец, приглушенный грохот. И чем позже, тем слабее он отдается под животом, тем сильнее он вас потрясает. Какая бездна! Так и этой ночью запоздалое эхо строило целый мир. Враг, мы, жизнь, смерть, война — все это было заключено в нескольких секундах тишины. Снова ждем, послав свой сигнал, снарядив свой корабль, отправив через пустыню свой караван. И, конечно, там, как и здесь, тоже готовится принять его этот голос, разящий, как пуля, в самое сердце. И вот ответное эхо. «Пора! Пора спать!» Оно долетает до нас исковерканное, изодранное, словно мольба о помощи, просоленное, истрепанное, размытое морем. Как трогательна эта материнская забота со стороны тех самых людей, что немедленно стреляют на огонь сигареты. «Кончайте! Спите! Пора спать!» — кричат они нам во всю силу легких. Нас немного лихорадит. Вы, конечно, подумаете, что это была игра. Вероятно, и они так считали, эти простые, бесхитростные люди. В своем целомудрии они, по-видимому, так бы все и объяснили. Но игра всегда таит глубокий смысл. Иначе откуда бы взялся азарт, наслаждение и власть игры? То, что, возможно, было для нас только игрой, как нельзя более соответствовало этой ночи, подобной собору, этому пути на Синай, и, заставляя учащенно биться наши сердца, не могло не отвечать какой-то невыразимой внутренней потребности. Нас возбуждало то, что, наконец, была установлена эта связь. Так лихорадит физика, когда идет решающий опыт, в итоге которого он вычислит вес молекулы. Он установит всего лишь еще одну постоянную среди сотен тысяч других. Он добавит, казалось бы, всего лишь песчинку к зданию науки, и все же сердце его замирает, потому что речь идет вовсе не о песчинке. Он держит нить. Он держит нить, вытягивая которую постигают тайны Вселенной, ибо все связано между собой. Так лихорадит спасателей, когда они, забросив трос один раз, 20 раз, вдруг чувствуют по едва ощутимому рывку, что тонущие, наконец, ухватились за него. Горсточка людей, отрезанных от мира, затерянных в тумане среди рифов, волшебством стальной нити оказались связанной со всеми мужчинами и женщинами всех портов. Так и мы этой ночью перебросили к неведомому легкий мостик, и вот он уже связывает оба берега мира, и мы сочетаемся со своими врагами, прежде чем умереть от их руки. Мостик наш такой легонький, такой хрупкий. Что можем мы ему доверить? Чуть потяжелее вопрос или ответ, и он не выдержит. Значит, надо поскорее передать лишь самое главное, только истину истин. Я будто до сих пор слышу того, кто взял в свои руки переговоры, кто словно рулевой принял на себя всю ответственность и стал нашим послом, потому что сумел вызвать на разговор Антонио. Я вижу, как он, вытянувшись во весь рост над стеной и уперев о камень широко расставленные руки, с размаху бросает самый главный вопрос. «Антонио, за какой идеал ты воюешь?» Уверяю вас, в своем целомудрии они бы еще стали оправдываться, это мы шутим. Они так и будут думать потом, если своим беспомощным языком попытаются выразить движение души, которое никаким языком выразить невозможно. Движение человека, который только-только начал в нас пробуждаться. И нужно усилие, чтобы его освободить. Солдат, ждущий ответное эхо, я видел его взгляд, ожидает его всей душой, как ожидают воду в пустыне. И вот он, этот обрывок послания, эта исповедь, наполовину стертая 5 секундами полета, словно древняя надпись. «За Испанию!» Потом я слышу: «Ты!» Вероятно, он, в свою очередь, спрашивает того, кто рядом со мной. Ему отвечают. Я слышу, как бросают этот торжественный ответ: «За хлеб для моих братьев!» Потом поразительное: «Спокойной ночи, амиго!» На что с того края земли доносится: «Спокойной ночи, амиго!» И снова все возвращается в тишину. Там, напротив, должно быть, тоже уловили лишь разрозненные слова. Он состоялся, этот разговор, плод долгого пути, опасностей и усилий, он исчерпан. Эхо под звездами уравновесило его. Идеал, Испания, хлеб для братьев. Пришло время, и дозор снова отправился в путь. Он уже спускается к деревне, туда, где произойдет нежданная встреча. Ведь напротив такой же дозор, подчиняясь все той же необходимости, погружается в ту же бездну. Под внешней оболочкой различных слов обе стороны возвестили одинаковые истины. Но даже при таком глубоком единстве веры и те, и другие могут погибнуть. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС, Москва, ноябрь 1971 года. Читал Терновский.